Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 18 марта. Сегодняшний выпуск вот о чем. 17 марта советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News заявил, что ВСУ из-за дефицита боеприпасов вынуждены отступать на востоке Украины. Прямая речь, у них заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. Россияне продолжают пытаться давить в западном направлении. «Нужна сейчас», — сказал Кирби журналистам. Украинский генштаб сообщил сегодня утром о 72 атаках армии России за сутки. Из них ровно половина пришлась на Новопавловское направление. Имеется в виду районы Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы. Проект Deep State в ночь на 18 марта сообщил об очередном продвижении агрессора в Орливке к западу от Авдеевки, а также возле Вербового в районе так называемого Работинского выступа, отвоеванного ВСУ в прошлом году. Американский же институт изучения войны заявил 15 марта, что россияне будут продолжать давить на Донбассе, чтобы дестабилизировать украинские оборонительные линии, чтобы начать уже новое наступление летом 2024 года. По мнению аналитиков, успехи Кремля в нем будут зависеть от военной помощи Запада. А британское издание The Telegraph прогнозирует также серьезные проблемы с украинской ПВО из-за пробуксовок помощи со стороны США. До конца месяца у ВСУ якобы уже закончатся западные ракеты для защиты городов. В студии поговорим сегодня о том, чем грозит отступление ВСУ на Донбассе, о котором заявил Кирби. Чего Россия пытается достичь на фронте сейчас, перед возможным своим наступлением летом? И что ждет Украину в середине весны, когда ракеты для ПВО могут иссякнуть? С нами сегодня будут российский военно-политический эксперт Юрий Федоров и пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады Ярослав Чепурной. Ярослав с побратимами держит фронт на вот этом самом горячем Новопавловском направлении. Ну и узнаем, что в эти минуты происходит под Новомихайловкой, где Россия проводит сейчас максимальное количество штурмов, и поговорим об итогах того, что Россия называет выборами на захваченной территории Украины. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, пишите в наши Telegram и Viber, их номер +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, отбиты атаки РФ возле Ивановского на запад от Бахмута и Клещеевки на юг. В направлении Северска армия Украины отразила новые штурмы Раздоловки. Авиация в эти сутки не применялась. Западный край Донецка. На Авдеевском участке несколько снизили штурмовую активность россиян. 13 атак за сутки в направлении Бердичей, Орливки, Таненького, Первомайского, Невельского и Александрополя. Deep State за последние дни констатирует продвижение российских войск под Орливкой, Таненьким и Бердичами. На Маринском участке агрессор, наоборот, нарастил штурмовую активность. 36 атак за сутки на Красногоровку, Георгиевку, Новомихайловку и Победу. О работе авиации Генштаб не сообщает. Лиман, Кременная, Купинск. Штурмы прошлые сутки были лишь на Купинском участке, возле Синьковки. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, противник штурмовых действий не проводил. Авиаудары. Шахтерская, Макаровка, Старомайорская.
Дальше посмотрим, как выглядит в российском фронте. Напомню, агрессор атакует и южный фланг, и северо-западный, чтобы продвигаться к городу Часов-Яр, следующему крупному городу. 80-я десантно-штурмовая бригада остановила один из очередных штурмов армии Российской Федерации под Клещеевкой. Вы сейчас видите на ваших экранах эти кадры. По сообщениям бригады, наступал противник несколькими колоннами техники. В общей сложности там было больше десятка единиц танков и боевых машин пехоты. Аэроразведка вовремя заметила активность россиян и скорректировала артиллеристов. Об этом сообщает 80-й бригаде. ОСИНТ, сообщество Киберборошна, по анализу спутниковых снимков делает вывод, что в этой атаке РФ потеряла 6 единиц техники, а именно 2 танка и 4 БМП. А 45-я отдельная аэромобильная бригада показала, как отбила штурм восточнее Богдановки. Работали артиллеристы. Вот такие ночные съемки, попадания у них. За выходные, по сообщениям Генштаба, на Бахмутское направление ВСУ отразили в общей сложности 13 атак, как на юге, так и на западе, возле города Часов-Яр. Мы остановимся подробнее на участке фронта Замаринка. Это Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка. Там, как вы видели из сводки, самое большое количество штурмов за сутки. 36 раз пытались прорвать россияне. Это ровно половина от общего количества атак за прошлые сутки на всей линии фронта. 79-я десантно-штурмовая бригада держит эти удары под Новомихайловкой. С нами Ярослав Чепурной, пресс-офицер 79-й десантно-штурмовой таврийской бригады. Ярослав, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня, студия.
Ярослав, расскажите, как выглядят эти атаки у вас?
Атаки дуже потужні, атаки дуже інтенсивні і часті. Останні дні ворог безперервно штурмує позиції нашої бригади, активно застосовуючи бронетехніку, танки, БМП, МТЛБ, за допомогою яких підвозить піхоту противника. Одночасно штурмуючи позиції нашої бригади, яка обороняє Новомихайлівку, з кількох напрямків. Тобто я хочу підкреслити, що штурми носять такий характер, коли одночасно піхота противника з допомогою і за підтримкою бронетехніки намагається підходити і штурмувати наші позиції з кількох напрямків. Це ускладнює дії наших десантників, але ми тримаємо оборону і наносимо ворогу максимальне вогневе ураження. Так, вчора нашими десантниками 79-ки було знищено два танки і три БМП. І більше півсотні росіян було або вбито, або поранено.
Ярослав, я так понимаю, горячее стало, да, по сравнению с предыдущими днями. Ну, аж половина всех количества атак на вашем направлении. Интенсифицировался фронт.
Я хочу підкреслити, що не можу сказати, що у нас гарячіше стало. У нас на цьому напрямку завжди було дуже гаряче. Починаючи десь з кінця грудня, противник дуже активно штурмував позиції бригади в Новомихайлівці. Ну, якщо навіть взяти статистику, то за січень нашими десантниками було знищено близько 100 одиниць техніки. Тобто, ну, якщо взяти лютий, там було менше одиниць техніки, які вони кидали у бій. І так само зараз теж вони вже такі, коли не величезні, не кидають. І за статистикою ми менше знищили там за ці 18 днів березня. Але просто крім бронетехніки, противник також постійно застосовує піхоту для штурму наших позицій, тому, ну, тому завжди гаряче. Але варто зауважити, що сьогодні трішки зменшилася інтенсивність штурму позицій наших бригад, нашої бригади. Вже чомусь не так активно атакують, штурмують. Можливо, через те, що усі попередні дні перед цим ворог поніс дуже серйозні і великі втрати.
Ярослав, а чому у вас гарячее всего сейчас? Как вы думаете? Ну, как вам это видится? Да, уже не Авдеевка, там около десятка штурмов было, по-моему, 13, если я не ошибаюсь, а у вас аж 36.
Ну, можу припустити, що ворог хоче вийти на Курахове, ворог хоче вийти у тил нашим угрупованню, яке утримує Вугледар. Як відомо, Вугледар вони вже теж ще в минулому році, взимку минулого року намагалися активно штурмувати і взяти, в них нічого не вийшло. Тобто противник намагається постійно шукати якісь слабкі місця в обороні і кидає, як йому здається, в ці слабкі місця максимальних зусиль, максимальну бронетехніку, кількість, максимальну кількість піхоти. Ну, але я сказав би, що тут у них нічого не вийде, тому що 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада ніколи не була слабкою ланкою в обороні, в українській обороні, і ми завжди дуже активно і ефективно діяли. І противник це дуже добре знає. І, можливо, через це проти нас застосовується дуже багато сил. Варто зазначити, що нас штурмують кілька бригад, які одночасно і кілька полків ворога, які знаходяться саме проти нас. І ці штурмові дії, вони відбуваються, знаєте, такими хвилями. Тобто вони пускають одну штурмову групу, ми її знищуємо, потім вони пускають другу штурмову групу, потім третю штурмову групу. От такими хвилями, абсолютно не шкодуючи свій особливий склад, свою техніку, і намагаючись таким чином прорвати оборону. Про те, що ворог не шкодує своїх бійців, не намагається евакуювати поранених, дуже добре розповідає відеосюжет, який ми розмістили і на фейсбук-сторінці нашої бригади, і на телеграм-каналі нашої бригади, буквально вчора, позавчора, де один з поранених бійців противника не побачив вже іншого виходу порятунку для себе, як накласти руки, і застрелився з автомату. Ну, це сталося тому, що поранених противник не забирає, ну і відповідно ми пораненим шансу вціліти просто не залишаємо, тому що наші оператори безпілотних літальних апаратів, вони знаходять цих підранків і за допомогою скидів знищують їх. Тому в кінці цих дописів ми написали, що краще шукати вихід не в тому, щоб накладати на себе руки, а просто підіймати руки, кидати зброю, не виконувати злочинні накази командирів і намагатися здаватися. І, до речі, деякі бійці противника так і вчиняють. Ми регулярно отримуємо бійців в полон, бійців противника, які піднімають руку і здаються. От можу сказати, що десь в середині лютого я розмовляв з одним таким ворожим окупантом, який підняв руку, запитував його, коли він призвався. Він з глибинки Росії, з Сибіру, я вже зараз точно не пам'ятаю, але він сказав, що він призвався, підписав контракт в кінці січня. За кілька тижнів його відправили сюди, під Новомихайлівку. Він зрозумів, що в нього шансів вціліти немає, і при першій же нагоді він здався нашим бійцям, ну і таким чином врятував собі життя. Тому ми закликаємо всіх окупантів, які прийшли зі зброєю на нашу українську землю, хочете вціліти, кидайте зброю, піднімайте руку, і тоді у вас буде шанс.
Пока вы воюете вот на фронте, западные чиновники, ну и военные эксперты сообщают о серьезном дефиците боеприпасов в вооруженных силах Украины. Это сейчас самая большая проблема, вот в частности, в вашей бригаде. Ощущается этот дефицит или стало полегче?
Ну, я не могу комментировать ситуацию с наявностью у нас боеприпасов. Боеприпасы есть, боеприпасы мы активно застосовываем. І вчора, до речі, дуже добре видно було, як ми цими нашими боєприпасами знищуємо бронетехніку і ворожу піхоту касетами, накриваючи касетами їх в полі. От. Тому боєприпаси є, але як кожен військовослужбовець, я можу сказати, що хотілося б, звичайно, більше.
В якому состоянии Новомихайловка сейчас вообще як населенний пункт?
Ну, там немає вже мешканців, жити там неможливо. Вона дуже сильно зруйнована через ці постійні бойові дії. Я знаю навіть кількох людей, які з місцевих мешканців, з якими я зустрічався ще влітку, і з якими журналісти розмовляли, яких я привозив в Новомихайлівку, щоб вони зробили сюжет про оборону цього селища. І мені хлопці казали, що ті місцеві, які не захотіли рятуватися, їх не було не більше десятка, вони загинули, тому що перебувати там неможливо, і Новомихайлівка все більше і більше за своїм зовнішнім виглядом перетворюється на Мар'їнку, яку також обороняла наша бригада.
Спасибо большое, Ярослав. Ярослав Чепурной с нами был, пресс-офицер 79-й десантно-штурмовой бригады, которая держит удары армии агрессора под Новомихайловкой. Спасибо огромное за ваше время. Мой коллега Сергей Гроботенко побывал в селе Торское на той самой Лиманско-Кременской линии столкновения. В направлении Торского очень часто штурмуют российские войска. От села до позиции россиян 2,5 километра. Волонтеры привезли туда хлеб для местных.
зараз ми перебуваємо на цьому консульстві. Раз на тиждень доставляємо сюди хліб, гуманітарну допомогу. Надаємо допомогу, допомогу, якщо така потрібна.
Це так виглядає в Торське.
Що цього разу провезли?
Хліб та маленькі набори гігієни.
П'ють, вон, три проти було, два дні назад проти, побила хохоти всі. Як поживаємо?
А ви оце зараз проводите після прильотів в будинок?
Да. Після прильотів. У Кіровську два чоловіка ранило.
Поїхали, бо он дрон літає.
Що кажете, дрон літає?
Да.
Чи цей дрон може бути?
Сподіваюся, що це наш, але не впевнений.
Ой, погане. Погане життя. Дитя больне, бабка от умерла, мама моя.
Ваша мама, а коли померла?
Учора ночі, 88 років.
Обстрілюють часто вас?
Ой, часто. Часто прильоти і горить, і тушить, бігають.
А де ж ви тут харчі берете? Як ви тут живете?
Харчі? Ну, привозять нам гуманітарку, спасибо.
Оце поліція возить вам, так?
Спасибо, і хлібушек возять, не обіжають. І гуманітарку, і посторонньої.
Слухайте, а як ви маму будете ховати? Тут будете, так? Хоронити десь?
Ну, може ж тут кладбище, попитаємося, там, де клуб нагору.
Але ж це небезпечно буде, мабуть.
Небезпечно, так, а що ж тоді волокіта буде мені? Уже люди допомагають, вже треба. Може ж Господь сохранити.
Не думаєте евакуюватись?
Ну, куди я евакуююсь? Там, може, теж таке буде. Що його туди сюди їздить? От один Господь бачить і охороняє.
Тільки на нього сподівається.
Тільки на нього. І охороняє. Вон картошки посадила, там два відра. Іду на город і молюсь, іду куди. Кажу, благослови, Господи, і охороняв, і дай Бог, щоб був мир.
Сьогодні ми відвідали черговий раз населений пункт Торське, куди доставили гуманітарну допомогу у вигляді хлібу. Також до нас надійшло повідомлення з лінії 102 про те, що в даному населеному пункті померла жінка. Ми виїхали на місце, задокументували, переконалися, що це була природна смерть. Наразі там перебуває понад 150 людей цивільного населення, дітей там немає. Люди забезпечені в повному обсязі гуманітарної допомоги, як наборами гігієни, так і продовольчими наборами. Світла там, на жаль, немає. Через активність бойових дій неможливо туди провести світло. Але люди все ж таки залишаються там мешкати. Вже, як вони кажуть самі, ми до цього звикли, ми прилаштувалися.
Рекордные явки якобы на оккупированных территориях. Якобы более 94% пришли проголосовать на выборах без выбора президента России. Напомню, ряд депутатов Европарламента и Украины призывают не признавать итоги выборов президента России, подчеркивая незаконность голосования на оккупированных, в частности, территориях. По данным российского экзитпола и пропагандистских медиа, более 88% избирателей оккупированных Донецкой и Луганской областей якобы поддержали Владимира Путина. Как голосовали в оккупации и почему... Псевдорезультатом так радуется Путин. Детальнее поговорим об этом с моей коллегой Ольгой Модиной. Оля, привет.
Привет.
Оля, 94% проголосовавших, явка. Это заоблачные результаты. Я даже не знаю, где такое возможно. Это вообще теоретически даже вполне возможно, что невозможно. Путин уже заявил, что это ответ оккупированных территорий на якобы присоединение к России. Действительно ли все так радужно, как он описывает, или все-таки нарисовали результаты?
Оккупированная Луганская область вместе с оккупированной Донецкой и оккупированной частью Запорожской, они вошли в первую десятку с самым высоким уровнем поддержки на этих выборах. Я предлагаю как раз начать с реакции Владимира Путина на эти показатели на оккупированной территории, а потом уже всем вместе посчитать, как там на самом деле.
Что касается результатов в Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, Я, в принципе, думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал. Но все-таки говорит это о чем? Первое, это говорит о том, что мы все правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли, по их защите. А это главный побудительный мотив всех наших действий. Второе, они, конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова.
Теперь немного математики. Начнем с того, что ни на одном официальном ресурсе до сих пор нет информации, сколько на самом деле людей живет на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. И это несмотря на то, что некоторые из этих городов оккупированы уже 10 лет. Последняя так называемая перепись населения там проводилась в 2019 году. Что интересно, тогда не были обнародованы цифры. Просто было заявлено, что перепись мы провели, а вот какое там количество людей ни в российских СМИ, ни оккупированной власти тогда не назывались. Ходили приблизительные цифры, что около 2 миллионов 240 тысяч человек в оккупированной Донецкой области и чуть больше 1 400 тысяч человек в Луганской области. В декабре 2023 года в России разрешили голосовать на выборах президента всем гражданам, кто живет на оккупированной территории, даже с украинскими паспортами. То есть они даже не смогли бы посчитать, сколько людей проголосовало по той же статистике, сколько людей получили российские паспорта. На тот момент, в феврале 2024, заявили, что, скорее всего, в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях, которые оккупировала уже Россия, зарегистрировано около 4,5 миллионов избирателей. Понятно, почему такие вдруг большие цифры, потому что Россия захватила за эти 3 года еще большую территорию Украины, но когда они подсчитывали, скорее всего, что они забыли про переселенцев, потому что это сотни тысяч людей, которые выезжали и в другие области Украины, и были незаконно вывезены в российские регионы, а их не вычеркивали из этого населения, которое числится на этих оккупированных территориях. То есть оккупационная власть продолжала, во-первых, работать по старым спискам, особенно это касается новооккупированных территорий, вот которые с 22 по 24, они работают по спискам, которые были на украинских выборах. И они действуют по правилам мирного времени, когда человека можно считать выбывшим, только если он сам снялся с постоянной регистрации. Понятное дело, что никто это на оккупированных территориях, кто выехал с оккупированных территорий, не делал. И сейчас получается, что в результатах, которые оглашают в России, проголосовало людей больше, чем их есть на самом деле, даже по тем данным, которые они публиковали в 2023-2022 году. Еще раз отмечу, что официальных данных на самом деле, сколько людей живут на оккупированных территориях, просто нет. И получается, почему людей проголосовало больше? Есть несколько причин. Во-первых, конечно же, могли накрутить. Мы прекрасно помним 2014 год, незаконный референдум, когда явка была 104%, а там на тот момент были вообще полупустые города. В этот раз голосовали не только люди, которые находятся сейчас на этих оккупированных территориях, но и приезжие, о чем сами же СМИ, которые подконтрольны оккупационной власти, неоднократно заявляли в своих сюжетах. То есть были сюжеты, где показывали, вот строители, которые приехали помогать в Брянке и Северодонецку отстраиваться, сегодня они голосуют у нас на выборах. А вот там российские солдаты, они нас защищают, и вот сегодня они тоже пришли на этот сделать свой выбор. И получается, что в целом складывалась картина, что Луганская и Донецкая области оккупированные, они масштабно голосовали, но голосовали не только местные. Более того, голосовали как раз-таки по своему желанию не местные. Как мы знаем, приезжали и в квартиры, и в больницы. Просто заходили и действительно заставляли людей голосовать. На самом деле, больше всего, что мне заинтересовало, это проголосовали даже люди в Попасной. Я напомню нашим зрителям, что в ходе российских штурмов город просто стерли с лица земли, да, и даже после этого оккупационная администрация исключила его из перечня населенных пунктов. По факту, на оккупированной для оккупационной власти на этих территориях Попасной не существует. Но сделали сюжет о том, как Попасная проголосовала, конечно же, за Владимира Путина. И мы уже видели вот видео Авдеевки, когда люди голосовали просто в подвале. Понятное дело, что сейчас во всех пресс-релизах, в заявлениях в первую очередь акцентируют внимание, что масштабно голосовали именно оккупированные территории. Якобы те, которые Россия спасла, привела туда русский мир, восстановила единство, братство. И вот такой благодарностью они поддерживают Путина. Хотя на самом деле Россия уничтожила города и заставила людей туда выехать.
Мы уже вот рассказывали, что местные боялись, что могут быть российские провокации на вот этих недавно захваченных территориях, чтобы обвинить Украину. Ну и в России заявили, что были какие-то украинские попытки сорвать эти псевдовыборы на захваченных территориях. Были ли какие-то протесты там в оккупации против того, что происходило?
В оккупации как раз-таки это сложнее всего было организовать. Все мы знаем, насколько контролируются вообще новооккупированные города. Тот же Лисичанск, Северодонецк, Кременная, Рубежная. Там вообще запускали только по паспортам, где была прописка этих городов. То есть в оккупации прям сделать такую яркую акцию протеста очень сложно. Хотя на самом деле без украинского привета не остались. В той же Макеевке активисты «Жовта стричка» установили флаг Украины возле микрорайона «Солнечный», прям в день выборов. Больше акций проходило против Путина как раз-таки в России и в Европе. В Европе прошла акция «Полдень против Путина». Это когда все, кто хотели, собрались в 12:00 и пошли проголосовать против Путина, либо же испортить бюллетени, таким образом показать, что все-таки есть люди, которые считают, что Путин не должен стать президентом России. В самой же России традиционно была зеленка, были коктейли Молотова, были испорченные бюллетени, были высказывания, и уже есть даже случаи, когда людей задерживали, и сейчас им будут приписывать дела.
Ну и вчера Владимир Путин уже успел дать победную пресс-конференцию. Ты традиционно отслеживаешь его выступление. Что-то изменилось со времени его послания Федеральному собранию? Ну, риторика, какие-то тезисы новые, может?
Ну, февральские 3 часа выступления Владимира Путина – это было больше обещание. Это было, в первую очередь, такие заявления, как Россия хорошо заживет в 2025 году. Честно скажу, когда слушала тогда, не очень обращала внимание, почему фигурирует вот этот 2025-2030, почему именно эти года идут. Поняла, что все-таки это связано как раз-таки с предвыборкой. То есть Путин как раз-таки проговаривал, что будет, когда он станет президентом в 5-й раз. В этот раз как раз-таки Путин решил напомнить про свою силу. Он больше отвечал про войну, про оккупированные территории, про отношения с другими странами. Давай, если тезисно, то, что касается как раз-таки Донбасса и войны, это Россия выступает за мирные переговоры, но только в том случае, если это не связано с тем, что у противника кончаются патроны. То есть как бы в данной ситуации Путин показывает, что мы готовы к мирным переговорам, но только не тогда, когда Украине это выгодно, потому что у нее там типа снарядный голод. Еще одно заявление, которое касается в первую очередь, конечно, оккупированных территорий, что не исключено, что Россия будет вынуждена в какой-то момент создать зону безопасности на Украине из-за атак на приграничные регионы. То есть как раз-таки... Мы знаем про последние ситуации в российских областях, когда там были дроны и все остальное. Сейчас этим как раз-таки про это говорит Путин, мол, мы готовы как бы эти территории ограничить, и мы их должны защищать, потому что вот со стороны Украины идут нападки. Но как раз-таки в данной ситуации он не проговаривает, а что будет с теми территориями, которые украинские, захваченные, которые граничат вот как раз-таки с российскими, которые они хотят спасать. Это не проговаривалось очень. Кстати, в этих тезисах очень много, когда Путин говорит много яркого, то, что захватывает российские зрители, тот человек, который за него проголосовал, но при этом нету какой-то конкретики, которая бы ответила, а что же будет дальше. Больше всего, на самом деле, досталось Франции. Во-первых, спросили, если Франция, вот если то, что Франция заявляет о возможном развертывании западных сухопутных войск в Украине, не приведет ли это к войне Третьей мировой, да? И вот что касательно этого ответил Путин.
Ну, я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Что касается позиции президента Франции, то там уже есть какие-то поправки в том смысле, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой, ну и некоторые другие функции подобного рода. Ну, там, сегодня это мало чем отличается от того, что делают наемники. А потом вооруженные военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они погибают. И в большом количестве. Но в конечном итоге это же не наш выбор.
Спасибо, Оля. Ольга Модина была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну вот говорили о том, как прошли псевдовыборы на захваченных территориях и что наговорил вчера Путин. Беспилотники или их обломки вчера упали на выходных на московский аэропорт Домодедово. Российская власть заявила, что все атакующие БПЛА были сбиты, но на территории крупнейшего аэропорта России было задымление. Еще появились кадры изнутри поврежденного ангара. Издание «Милитарный» полагает, что целью этой атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод, расположенный неподалеку. Но из-за работы ПВО обломки упали на аэропорт Домодедово. Давайте посмотрим, что происходило на территории аэропорта.
Вон он, не пролетел. Видно было. Он там где-то. Вон он.
Красавчик.
Ничего, уже третий,
Поехали.
Да сбили, скорее всего.
Сбили. 17 марта советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу американскому ABC News заявил, что ВСУ из-за дефицита боеприпасов вынуждены отступать на востоке Украины. Прямая речь. У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. Россияне продолжают пытаться давить в западном направлении. Им нужна поддержка, и она нужна сейчас, сказал Кирби журналистам. Им, это украинским войскам. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 72 атаках армии России за сутки. Из них ровно половина пришлась на так называемое Новопавловское направление. Это районы Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы. Проект Deep State в ночь на 18 марта сообщил об очередном продвижении армии агрессора в Орливке к западу от Авдеевки, а также возле Вербового в районе так называемого Работинского выступа, который был отвоеван вооруженными силами Украины в прошлом году. Американский же институт изучения войны заявил 15 марта, что россияне будут продолжать давить на Донбассе, чтобы дестабилизировать украинские оборонительные линии, чтобы начать уже новое наступление летом 2024 года. По мнению аналитика, успехи Кремля в нем будут зависеть от военной помощи Запада. К нам присоединяется военный и политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, очень рад вас видеть.
Добрый день, рад вас видеть также взаимно.
Юрий, ну, давайте чуть попозже обсудим результаты выборов без выбора в России, заявления, которые там прозвучали из уст Владимира Путина, ну и вообще, что это значит для России, зачем такой нарисовали результат, вот предварительные итоги, 87,5% якобы россиян отдали голосов за Путина, ну, остальные там в пределах погрешности фактически. Я вас прошу про фронт, сейчас Новопавловское направление на Донбассе, к западу от Маринки, самое горячее. Мы только что с бойцом оттуда общались, и он рассказывал, что это не такие атаки, когда пытаются прощупать оборону, это полноценные атаки с применением танков, БМП, тягачей, пехоты, волны за волнами, 36 атак из 72. Ну и на фоне сообщения Кирби о том, что ВСУ вынуждены отходить на вторую и третью линии обороны. Расскажите, как вы видите сейчас ситуацию? Ну вот на Восточном фронте, там, я так понимаю, очень много событий сейчас.
Ну, ситуация, видите, и на Восточном фронте, и на Южном, строго говоря, она вписывается вот в ту стратегию, скорее всего, это уже даже не тактика, российских войск, которая сводится к тому, что главная цель сегодня это, и в ближайшее время, это ликвидировать те так называемые вклинения, которые вооруженные силы Украины смогли реализовать во время прошлогоднего наступления. И, ну вот, если посмотреть на карту всего, особенно это характерно для Донецкого фронта, значит, на фронта под Донецком, ну вот, он изрезанный, если вот можно показать чуть меньшем масштабе, значит, вот эти вклинения, которые сделали ВСУ, которые добились ВСУ, они русские пытаются их значит, так или иначе сгладить. Ну, тут, кроме того, если говорить на самых горячих участках, а эти горячие участки как раз вот в районе Донецка и под Донецком, да, действительно пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться по двум направлениям. Значит, из-под Авдеевки на Покровск, или на, по-моему, Покровск, да, и, значит, вот из-под Маринки на Курахово. Смысл этого наступления или попытки наступления, ну, в общем, где-то, да, выйти в тыл, наверное, вооруженным силам Украины и ну, попытаться как-то обозначить наступление уже потом на Константиновку, на Краматорск, на Славянск и так далее. Но вот ничего не получается. Видите, уже все это и движется, все это идет на протяжении многих месяцев. Собственно говоря, единственный успех, которым может похвастаться русские могут, это взятие Авдеевки. Ну и дальше, в общем, ничего особенного не происходит. Происходит вот это вот тяжелейшее наступление огромными силами, значит, сосредоточены там десятки тысяч солдат и офицеров на каждом таком наступлении и на каждом направлении этого наступления. И что дальше? А дальше, в общем, ничего. Ну, хорошо, взяли Авдеевку, но к Покровску, если они такими темпами будут двигаться, ну, значит, я даже не знаю, тут трудно посчитать, это понадобится много месяцев, если они действительно попытаются туда пройти. Вот.
Юрий, а это может быть сейчас у них ничего не получается? Ну, Кирби говорит, что ВСУ вынуждены отходить на вторую, третью линии обороны. Боеприпасов-то не очень хватает. На это, наверное, рассчитывают россияне. А может, успех будет гораздо более значительный у них?
Вот давайте будем разбираться, понимаете. Как я понимаю, и та, и другая сторона включена в гонку со временем. Да? Значит, вооруженным силам Украины нужно выиграть время для того, чтобы успеть выстроить надежные линии обороны. И вот есть сообщения разных информационных агентств, из нейтральных, по сути дела, кругов, из западных стран, они не склонны, склонны скорее даже преуменьшать возможности вооруженных сил Украины, но говорят о том, что да, успешно строится линия обороны, в общем сопоставимая, я имею в виду Украины, в общем сопоставимая с тем, что называется линией Суровикина. Да, русские в это время пытаются как раз прорваться куда-то, где с тем, чтобы не уткнуться в эти линии обороны. Вот, собственно, в этом заключается специфика нынешнего, как я понимаю, нынешнего, сегодняшнедневного, да, ну вот нынешнего этапа боев на линии фронта. И наиболее интенсивные, да, они идут вот по двум направлениям из-под Авдеевки к северу от Донецка и к югу от Донецка, из-под Маринки. Ну, говорить о каких-то принципиальных успехах, повторяю, русской армии нет. Что касается боеприпасов, это проблема, слов нет. Но ведь кое-что все-таки имеется, кое-что поступает, и если вооруженные силы Украины переходят к обороне, а они, в общем, переходят к обороне, тут это надо признать, и, может быть, это и правильное решение, но, во всяком случае, это единственно возможное решение, значит, тогда боеприпасов нужно меньше. Перспективы, в общем, есть вот эти самые 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые разыскала Чехия, чешские госведомства разыскали эти снаряды. Когда они будут поступать в Украину, пока полной ясности нет. Хотя я думаю, определенные порции, определенные части этой вот больших этих пакетов, они могут поступать. В полной мере, наверное, требуется достаточно времени, но времени, я повторяю, это исчисляется, наверное, одним-двумя месяцами. Но деньги вроде бы получены, деньги найдены, точнее. Значит, боеприпасы будут. Важно вот выдержать наступление русских в течение, ну, в течение, наверное, 2-3 недель, вот я так думаю. Потом ситуация может стабилизироваться.
Еще один вызов, с которым придется столкнуться силам обороны, это дефицит ракет к противовоздушной обороне. И вот многие военные аналитики говорят, что это еще посерьезнее, чем простые боеприпасы, артиллерийские. Британское издание The Telegraph сообщает, что до конца месяца у Украины закончатся ракеты ПВО для защиты своих городов. Это означает, прогнозирует издание, что вместо того, чтобы пытаться сбить 4 из 5 российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет использовать свои системы ПВО для того, чтобы сбить только одну из таких ракет. Юрий, это значит, что Украина, ну, через месяц может вернуться к весне 2022 года, когда вообще не было западных систем на вооружении у воздушных сил Украины. Как вы видите, ну, вот, возможное развитие событий?
Ну, в общем, исключать такое, вот такие, такое развитие событий я бы не стал. Видите, вот когда, но при этом что нужно сказать, когда западные СМИ пишут о том, что ракет хватит там на 2 недели, на 3, до конца месяца, в общем, это сколько у нас, 12 дней, да, получается, у меня сразу вопрос, а откуда они это знают, кто им это сказал? Если есть какие-то ссылки на источники в Украине, ну, значит, тогда, скорее всего, это некие анонимные источники, никто же не будет называть свою фамилию. Так это или не так, вот тут сказать очень трудно. То, что с ракетами для зенитными ракетами существует проблема, слов нет, факт остается фактом. Но видите, опять-таки, на что нужно обратить внимание? Недавние были заявления администрации Соединенных Штатов, администрации Байдена, о том, что на $300 миллионов будет поставлено вооружение Украине в ближайшее время, и это прежде всего и противовоздушные ракеты, зенитные ракеты, это снаряды для «Хаймерса». Во всяком случае, все это упоминалось. Значит, да, какой-то ручеек этих боеприпасов в Украину идет. То, что их мало, то, что их меньше, чем требуется, тоже факт. Но благодарить за это нужно, в общем, вот ту склоку между демократами и республиканцами, которая существует в американском Конгрессе, да и вообще вот в эту предвыборную ситуацию. Украина попала заложником в эту ситуацию. Ну вот выхода из этого пытаются найти какой-то, но понятно, что пока он не найден. Хотя разного рода, значит, рецепты выхода предлагаются. Ну, например, значит, использовать схему ленд-лиза, то есть поставлять это вооружение в Украину как бы в кредит, в долг. Хотя оплачивать нужно будет только то, что не использовано. Это вот стандартная схема ленд-лиза. Но вот такая вот ситуация. Да, ситуация тяжелая, слов нет. Тут, понимаете, я, наверное, погрешил бы против истины, если бы начал вот пытаться только всякого рода оптимистические прогнозы делать. Ну, так, такая ситуация.
Что говорит, да, политический кризис в главном западном союзнике и поставщике оружия, естественно, это отражается на обороноспособности ВСУ. Давайте обсудим одно из вчерашних заявлений, милитарное заявление Путина после, на вот этой его победной пресс-конференции о создании неких санитарных зон на территории Украины. Давайте послушаем, что он сказал.
Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Значит, создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.
Ну, трагические события, о которых говорит Путин, это, наверное, рейд российских добровольцев на территорию Российской Федерации. В отличие от предыдущих рейдов, продолжают они оставаться якобы на территории России и занимать новые населенные пункты, пусть и приграничной стороне. У меня к вам такой вопрос, Юрий. Россия Луганскую область взять не может, я молчу уже о Донецкой. Путин говорит о создании какой-то санитарной зоны на территории Украины. Зачем это прозвучало заявление? Ну и как может выглядеть эта так называемая санитарная зона?
Ну, я бы прежде всего задал вопрос господину Путину, какими средствами он собирается создавать вот эти санитарные зоны, зеленые зоны, там эти буферные зоны на территории Украины. На своей территории, пожалуйста, пусть устраивает эти буферные зоны, отселяет население Белгородской, Курской, Брянской областей от границы, куда-нибудь подальше, в Сибирь, там, я не знаю куда. А вот для того, чтобы это, на это у него сил хватит. А вот для того, чтобы создать такую зону на территории Украины, сразу вопрос, а какими силами, какими средствами? Значит, разъясняю, на территории Белгородской, Курской и Брянской областей у Российской Федерации, это данные, которые, в общем, никто не оспаривает, данные, полученные в Украине, видимо, исходящие из Генштаба Украины, но их активно использует, скажем, институт исследования войн, всем нам хорошо известны уже на протяжении 2 лет. Сколько сил и средств? 30 тысяч человек на территории вот этих трех областей. Ну, может быть, 32 тысячи. Эти силы не могут выдавить вот этих самых добровольцев из корпуса, русского добровольческого корпуса Легиона Свободы России, сибирского батальона, уже сколько, наверное, больше недели, да, может быть, дней 10 уже. Все время сообщает Москва о том, что достигнуты большие успехи, значит, вот эти силы, которые вошли на территорию России, это русские силы, значит, не ВСУ. Значит, они там с позором бежали, через день опять такие сообщения идут. Но ведь не бегут, бои идут, бои продолжаются. Значит, не может Россия даже со своей территории выдавить эти войска, эти силы, эти добровольческие формирования. Хорошо, теперь давайте посмотрим, что такое санитарная зона. Там граница длина границы, значит, несколько сот километров. Ну, санитарная зона, если так называть это, использовать слова Путина, глубиной, наверное, 15-20 километров. Ну, вот можно посчитать, сколько, значит, какую площадь собирается оккупировать господин Путин. Ну, средств для этого, сил для этого нет. Вот, собственно, и все, что я могу сказать. Почему Путин об этом говорит? Ну, потому что ему нужно что-то сказать. Нельзя просто, значит, игнорировать то обстоятельство, что Белгород обстреливают, что, значит, антипутинские формирования находятся на территории России. Ну, если молчать, значит, будет... Причем не только в народе, но народу, в общем, на это русскому особо наплевать, скажем, прямо, пусть меня извинят, значит, люди, которые не любят таких резких заявлений. А вот элиты российские, номенклатура, она очень внимательно отслеживает, способен ли Путин восстановить контроль на территории Белгородской области. И, значит, там вот в селе Теткино, это уже Курская область, как я понимаю. А если не способен, значит, тогда вопрос, а стоит ли продолжать операцию? Вот то, что называется специальная военная операция, стоит или не стоит? Если невозможно даже вот такую сравнительно простую задачу решить, ну какие еще задачи может решить российская армия? Вот что можно сказать.
Ну и спрошу у вас об этих выборах, без выбора, которые состоялись в Российской Федерации. Ну вот зачем это все было, как вы думаете? И как вы относитесь к акции «Полдень против Путина»? Ну вот российская оппозиция по всему миру встречалась «Полдень». Я так понимаю, там была цель, чтобы и голосовали люди, да? Ну то есть не просто стоять и бойкотировать, а голосуйте за кого-то, кроме Путина. Какой в этом смысл? Вот в Украине, наверное, очень многие, ну, не видят в этом смысла, думают, ну, а зачем вы явку повышаете, зачем вы за системных кандидатов голосуете и так далее? Как вам вообще вот такая стратегия российской оппозиции?
Вот, вы знаете, я согласен с теми наблюдателями, с теми людьми в Украине, которые говорят о том, что эта акция, в общем, бессмысленная и ничего, ни к чему хорошему она не привела. Собственно, особого ущерба-то она не нанесла никому, но и в том числе и Путину, кстати говоря. Но и смысла в ней не было, а вообще-то она вредная, с моей точки зрения. И вот свидетельствует о том, что русская оппозиция, к сожалению, не нашла пока формы методов эффективной борьбы с режимом, но за исключением вот ребят из добровольческого корпуса, из Легиона Свободы России и так далее. Вот эти нашли, а остальные нет. Ну, давайте смотреть. Да, действительно, сейчас в соцсетях российские, которые ведут, ну, довольно известные российские оппозиционеры, эмигрировавшие за границу, ну, это понятно. В России сейчас тяжело таким людям жить. А смысл какой? Ну, Путину очень важно в глазах Запада показать, что выборы легитимны и его власть легитимна. Несмотря на то, что, вообще говоря, выборы проводятся и на оккупированной территории Украины, что вообще категорически запрещено международным правом. Уже одного этого достаточно для того, чтобы, значит, выборы признать незаконными и, соответственно, к Путину относиться как к узурпатору. Ну, по сути дела, он и так узурпатор, но тут требуются дополнительные аргументы, которые, вот, основываясь на сегодняшнем опыте, они могут подтвердить это. Значит, чем больше людей участвовало бы в голосовании, тем больше аргументов у Кремля, которые говорят о том, что вот видите, русский народ поддерживает, ну, во-первых, он принимает участие в голосовании, во-вторых, значит, среди оппозиционеров есть, среди кандидатов на, значит, на пост президента есть человек с оппозиционными настроениями, это Дованков. Вот, и видите, значит, большое количество народа проголосовало за этого Дованкова, они об этом сами говорят. Значит, все в порядке, демократия торжествует в России. Значит, вот это участие этих людей, я имею в виду, ну, там, наверное, речь шла о десятках тысячах, наверное, ну, максимум. Вот это голосование в полдень, ну, в полдень-то ведь не получается, там голосовали, там стояли в очередях на протяжении нескольких часов, бывало и так. Так что речь не идет о том, чтобы в полдень именно прийти на эти участки. Вот и у меня вопрос. А знали ли эти люди, которые голосовали за Дованкова и которые называют себя оппозиционерами, противниками путинского режима, например, позицию Дованкова по Украине? А это ключевая позиция, на самом деле. Это самая острая позиция, по которой можно определить, является ли кандидат, тот или иной политический деятель, реальным противником путинского режима или нереальным противником, а вообще непонятно кем. Значит, у Дованкова позиция какая? Мир и переговоры на наших условиях. Никакого отката назад. Это дословная цитата из его предвыборной программы. Что значит «отката назад»? Нет. Это значит, что оккупированные территории остаются в России. Что значит «на наших условиях»? Ну, эти условия сформулированы Путиным там, и МИДом и прочими российскими деятелями. Они говорят, а, значит, никакого возвращения оккупированных территорий, б, значит, ограничение на свободу международной политики Украины, то есть неприсоединение к НАТО, и ограничение на вооруженные силы Украины, очень жесткие. Вот это те условия, которые выдвигает Путин и которые Дованков называет нашими. Теперь он еще заявил такую интересную фразу, сказал, что вот переговоры, любые переговоры, любое урегулирование, значит, только на условиях, когда Россия остается независимой и сильной. Ну, что такое независимая и сильная Россия? Это современная Россия. Значит, Дованков – это попросту такой же путинист, как и прочая публика российская, которая сейчас там в Государственной Думе заседает и везде. Вот у меня вопрос к русской оппозиции за рубежом. Зачем голосовать за Дованкова? Поддерживать таким образом впечатление о том, что голосование легитимно, что голосование на демократических основах и так далее.
Он, кстати, победил, да, на многих участках за рубежом именно Дованков, опередил Владимира Путина. Ну вот в копилку вашей версии, да, что вот демонстрируется плюрализм, вот реальные же выборы были у нас. А на самом деле по общему результату там 4% всего у Дованкова. Юрий, если есть у вас еще пару минут, я бы хотел услышать ваше мнение по поводу, ну вот, вот этой вот рейда, да, в Российской Федерации. Уже такая нормализация происходит этого рейда, там уже в отчетах российского Минобороны белгородское направление некое появилось, да, ну то есть это уже фронт. Что это дает Украине, вот с вашей точки зрения, то, что там происходит? У нас буквально пару минуток с вами осталось.
В политическом отношении, понятно, это дает... Значит, понимание того всеми, в том числе и в России, кто этим интересуется, что российская армия не всемогуща, не может решить вот эту проблему. Называют цифры в России 2500 вот, людей, которые вошли на территорию России. Но если вы не можете с 2500 справиться, это... Но это полк на самом деле, если говорить, значит, военным языком, полк, но даже не полного состава. Вот с полком не можете справиться. Ну что ж тогда говорить о других целях военных? Это политическое. В военном отношении это значит, что Россия вынуждена держать и накапливать определенные силы, дополнительные силы вот в этих трех приграничных областях. И, значит, не перебрасывать их на фронт, Донецкий фронт или Восточный фронт, если хотите, там, на Южный фронт в Запорожскую область. Вот, собственно, то, что происходит.
Да, но мы видим, сейчас есть еще успехи вот этого российских добровольцев, которые пришли на территорию Российской Федерации, поселок Горьковский заняли, ну и село Козинка. Юрий, спасибо вам огромное. Юрий Федоров с нами был, военный и политический обозреватель. Извините, что немножко перетянули, но очень хотелось задать вам все-таки все вопросы. Ну, действительно, вот напомним, мы видим сейчас видео того, как добровольческое формирование «Сибирский батальон» заявило, что вместе с РДК с русским добровольческим корпусом подняла флаги в селе Казинска. Казинка Белгородской области Российской Федерации. Дословно сообщение сибирского батальона. Ограниченная специальная операция добровольческих сил на территории РФ продолжается. Флаги сибирского батальона РДК в селе Казинка Российской Федерации. Публиковал это фото флагов в районе частного сектора, но трудно определить на самом деле, где эти видеофотографии были сделаны. Действительно, как говорил Юрий Федоров, уже вот больше недели российские добровольцы держатся на территории Российской Федерации. Сообщали даже о том, что там были задействованы вертолеты, которые высаживали десант с российскими добровольцами или украинскими спецподразделениями. Но об этом сообщала вот российская сторона. Друзья, наша программа сегодня заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода». Радио «Свобода.орг» во вкладке «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо большее количество людей. Но не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые наши выпуски. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».